Здравствуйте. Сегодня мы ищем выход из прошлого. И наш вопрос – это тайна 9 января 1905 года.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
120 лет назад. Невероятное историческое событие, которое определило действительно судьбу России в 20 веке в огромной степени. Что было написано в учебниках об этом дне? Да? Что я читал в учебнике, потому что это было действительно важным событием. С него начинался 20 век. Да было так, что народ, рабочие обратились к государю-императору, тогда писали к царю, естественно, к царю Николаю II, обратились с петицией, вышли на демонстрацию, и царь приказал ее расстрелять. И действительно, картины для школьников, причем эта история, она попала даже в детские учебники, были такие рассказы по русской истории, по истории СССР, рассказы по истории СССР, и вот эта картина, значит, солдаты, расстреливающие людей на улицах Петербурга, это, конечно, действительно производило большое впечатление. Это очень натуралистичная была картина. Но что произошло? Почему 9 января, заслужившее имя Кровавого воскресенья, осталось в истории? Что мы знаем об этом дне? И самое главное, что стало известно, что мы знаем о людях, которые в этот день, 9 января, столкнулись там со всех сторон. Вообще, рассказывать о событиях 9 января невозможно, не рассказывая о деятельности российской тайной полиции, которая в начале 20 века занялась серьезной, скажем так, инфильтрацией в рабочее движение. Дело в том, что вот не так много людей понимало, что в России родился новый класс, пролетариат, который уже достаточно сильно отличался от крестьянства, и который имел свои цели, имел свои ценности, имел свои задачи. И далеко не многие понимали о том, что за этим стоит и как с этим справляться. И одним из людей, которые задумались о том, как можно использовать в своих интересах нарастающее рабочее движение, что с этим нужно делать, был такой Зубатов. Был Зубатов, это такой полицейский деятель, который сделал выдающуюся карьеру, он стал начальником московского охранного отделения. Сергей Зубатов, он очень интересный человек, секретный сотрудник Департамента полиции Российской империи. С 1896 по 1902 начальник московского охранного отделения и с 1902 по 1903 глава особого департамента полиции. Что важно понимать про Зубатова? Зубатов глубоко знал революцию. Пример, да, он дружил с Михаилом Гоцем. Кто такой Михаил Гоц? Это крупнейший деятель боевой организации социалистов-революционеров. Михаил Гоц – один из организаторов покушения на великого князя Сергея Александровича, значит, друг Ивана Каляева. И хотя потом, естественно, эсеры отказывались от того, что вот они, мол, тогда понимали, что Зубатову не надо доверять, и там видели в нем провокатора и так далее. На самом деле нет, вполне они ему доверяли, с ним успешно сотрудничали. И Зубатову они тогда верили. И благодаря этому Зубатов смог, действительно внедрившись в революционное движение в конце 1870-х годов, он смог раскрыть крупнейших деятелей народной воли. И здесь Зубатов после того, как становится известна его провокационная деятельность, он раскрыт, ему приходится приходить в полицию, и он становится, в 25 лет он становится сотрудником Московского охранного отделения, должности чиновника особых поручений. И вот здесь он формирует свою огромную агентурную сеть, свою, скажем так, личную разведку. И самое интересное, что Зубатов тогда понимает, что само по себе наличие информаторов о происходящем в рабочей среде – это еще не все. Зубатову приходит в голову мысль, а давайте мы попробуем взять это рабочее движение под свой контроль. И в чем был гений Зубатова? А он понимал, что давить на рабочих чисто репрессивными мерами невозможно, да, давить на этот городской класс так не получится. Он понимал, что если ли стоит вопрос конфликта имперского бюрократического аппарата с социал-демократией, да, с требованиями реформ российского политического устройства, то ключевой момент – вот эта рабочая масса, молодая рабочая масса, оторванная от деревни, которая стремительно в городе получает совершенно новые навыки взаимодействия, новые получает более широкие знания. Естественно, рабочий в городе – это человек, который должен быть как минимум грамотен, и неплохо грамотен, и должен обладать определенными там, экономическими знаниями, техническими. Человек гораздо более развитый, чем крестьянин. И это то, с кем не сталкивались, с кем еще полиция не сталкивалась. Ни полиция, ни бюрократия. И Зубатову приходит в голову идея. Мы понимаем, что рабочие могут выдвигать экономические требования, а те, кто стремятся изменить общественный строй империи, они выдвигают политические требования, опираясь, естественно, на рабочих. Они говорят, ребята, вот будет новая власть, будут новые порядки, рабочим будет лучше. А что рабочим-то делать лучше? А что царь рабочим лучше не сделает, говорит Зубатов. Надо самим заняться, возглавить рабочее движение и сделать так, чтобы рабочие выступали только с экономическими требованиями. Идея была такая, что если в основе недовольства рабочих лежат экономические причины, то нужно выделить из политического движения рабочего класса чисто экономику и говорить, что да обращайтесь к царю. Обращайтесь к царю, царь решит, царь все вам поможет, царь сделает. Царь, он для всех. Что там эти, понятно, буржуи, капиталисты, эти самые все эти заводчики, царь их тоже не любит, и надо обращаться к царю. А еще какой момент, который тоже сейчас забыт и о котором не любят говорить. Ведь вот эта вот российская первая индустриализация, она ведь идет иностранными. Она идет на иностранный капитал, ее делают иностранцы. Все эти Леснеры, Нобели, Лангензипены, Сименсы, которые приезжают в Россию, они приводят свои технологии, они привозят технологии, они привозят новые станки, они привозят машины, привозят методы организации производства и ставят к станкам этих рабочих российских. И они сталкиваются с колоссальной проблемой, которую никак не могут разрешить действительно. Это система штрафов. Они привыкли, дело в том, что иностранные предприниматели, они, естественно, привыкли к дисциплинированным рабочим Западной Европы, которые знают, как вовремя прийти на работу, как что делать, которые вышли из городских ремесленников, которые, естественно, уже, простите, там индустриализация идет уже столько времени, и уже столетия индустриализации, понятно, рабочие привыкли трудиться так, по правилам. А в России-то нет. А в России-то другой пролетариат. Как заставить рабочего работать лучше? Штрафовать. Ошибся? Штраф. Запорол деталь? Штраф. Пришел на работу пьяный? Штраф. Только рублем. только наказывать рублем. И а вот этого наказания совершенно рабочие не понимают. Что это такое? Я ходил на работу, потом мне вручают расчетный листок, а там написано «зато минус 10 копеек, зато минус 50, зато минус рубль». Да я уж забыл давно, как это делаю. И, конечно, идет брожение, что это вот проклятые фабриканты все нарушают, и, соответственно, там, ну, вот царю надо пожаловаться, царь им это, соответственно, все сделает. И здесь что оказывается, с чем сталкивается Зубатов? Он подает докладную записку, по поводу, где предлагает программу мер для улучшения положения рабочих. Ему представляют московскому генерал-губернатору Сергею Александровичу. И вот тогда Зубатов начинает свою агитацию. Он сам выступает перед рабочими и объясняет, что правительство их не враг. Правительство точно так же вместе с ними против проклятых капиталистов. И главная задача – это, да, обращаться к правительству, оно поможет, да. И создается общество, первое общество взвоспомоществования рабочих. Да? Но что происходит с самим Зубатовым? Что происходит с самим Зубатовым? Для рабочих он все-таки чужой. Для рабочих он полицейский начальник. И плюс еще приходит высшая вот имперская бюрократия, да, Министерство внутренних дел, Зубатовым сильно недовольны. Почему? А потому что там понимают, что, ну ладно, революционеры, рабочие как инструмент в руках революционеров плохо, но рабочие как инструмент в руках полицейского деятеля это тоже так себе. Это тоже так себе. И, соответственно, Зубатову перестают доверять. И Зубатов понимает, что нужны новые люди, новые лица, которые смогут повести рабочее движение за собой туда, куда хочется ему. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и самое время эту поддержку оказать.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Мы продолжаем рассказ о тайне 9 января 1905 года и о людях, благодаря которым это стало возможно. Сергей Зубатов, полицейский деятель, идеолог рабочего движения, как это ни парадоксально, человек, который считал, что рабочее движение в России должно возглавляться полицейскими провокаторами. И Зубатов, после того, как он в результате конфликта с высшим руководством Министерства внутренних дел теряет свою должность, он понимает, что нужны другие люди, которые помогут осуществить его планы. От своих планов влияния на политику в Российской империи он, конечно же, не отказывается. И он находит такого человека. Незадолго до своей отставки Зубатов знакомится с священником Георгием Гапоном. Георгий Гапон. А Георгия Гапона в советской историографии фигура однозначно отрицательная была. Он называли там его провокатором полиции, осведомителем полиции. Ну, на самом деле, не совсем так, это было сложнее. Да, Гапон сотрудничал с Зубатовым. Да, они дружили, и именно дружили. И дело в том, что вот люди такие дальновидные, администраторы, которые поддерживали Зубатова, они понимали, что нужен и им для взаимодействия с рабочими нужен человек из народа, который будет говорить на языке рабочим понятном, и человек, которому, что называется, не может быть никаких вопросов, да, и со стороны высшей администрации, и плюс который с рабочими может говорить свободно под самыми разными предлогами. Они находят такого человека, это Георгий Гапон. Гапон – блестящий, вдохновенный проповедник. Гапон – искренний такой общественник. Гапон в значительной степени бессеребренник. Ну, как бессеребренник, он не бедный человек, да, Он не бедный человек, и он наследник состояния своей жены, с которой выходила из купеческой семьи, то есть он такой не хапуга ему. И это очень... Он не за деньгами идет, он борется за идею. Да? И здесь Гапон консультируясь с полицией, он говорит, но все равно рабочий мужик, он полицейскому не верит, он чиновнику не верит. Нужны организации, которые будут внешне свободны от вот этого полицейского влияния. И Гапон такие организации создает. Да? И... Он и Гапон пишут Зубатову. «Не скрываем, что идея своеобразного рабочего движения – ваша идея, но подчеркиваем, что теперь связь с полицией порвана. Так оно на самом деле есть. Наше дело правое, открытое, и полиция может контролировать нас, но не держать на привязи». Да? И Зубатов понимает, что Гапон уже начинает играть свою игру. При этом Гапон поддерживает прекрасные отношения с городской администрацией Петербурга, по столице, потому что что нужно столичной администрации? А что в городе было тихо? А что в городе было тихо, чтобы не было забастовок, чтобы рабочие не протестовали, не возмущались. А если они возмущаются, чтобы они возмущались не правительством, а чтобы они возмущались проклятыми капиталистами, да еще, как я говорил, иностранного происхождения. Гапон говорит, ок, я все это сделаю. Я все это сделаю, и, что называется, верьте мне, люди, и, соответственно, я буду делать свое. И Гапон создает собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Важная оговорка русских, потому что все понимают, что эта организация, она направлена, как мы сейчас сказали, против иностранного капитала. Да? И действительно, вот это собрание, которое он создает в Петербурге, если здесь Гапон очень быстро избавляется там от бывших зубатовских сотрудников, которые ему помогают, и он в этом находит, самое интересное, он находит поддержку городских властей, которым тоже не нравится, что полиция сует нос во все дела. Да? То есть здесь ему, его еще поддерживает администрация. Да? И здесь... Очень интересно, как отзываются о Гапоне его современники. Он, безусловно, предан идее освобождения рабочего класса, но подпольную партийную деятельность, это то, кстати, на что делали упор социал-демократы, это же большевики, ленинцы, да? Подпольную партийную деятельность он не находит целесообразной и считает необходимым открытую организацию рабочих масс и надеется на успешные свои задачи, если отдельные группы сознательных рабочих сомкнутся около него. Он думает организовать рабочее общество, в которое должно войти, возможно, большее число членов, насчитывая в обществе несколько десятков, а может быть и сот тысяч, можно организовать такую пролетарскую армию, с которой, в конце концов, правительству и капиталистам придется считаться в силу необходимости. То есть уже понимают, что Григорий Гапон существует, собирает, так сказать, свое пролетарское войско. И у Гапона в его собрании, да, у него уже в начале января 1905 года у него там состоит 20 тысяч человек. И вот здесь Гапон понимает, что в его руках действительно сила, которая может стать силой политической и его возвысить. И вот тут начинаются события, которые Гапон и его покровители решают, что называется, показать силу, показать возможности вот этого пролетарского движения. Напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. Самое время сейчас эту поддержку оказать. И пока мы раскрываем тайны 9 января, кровавого воскресенья 1905 года.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Январь 1905 года. Что происходит в Петербурге? Конфликт на Путиловском, на Путиловском заводе, когда увольняют, увольняют рабочих. Когда увольняют четырех рабочих, увольняют их за... Они члены все собрания Гапоновского, да, и увольняют их, как рабочие считают, несправедливым. И в этой ситуации собрание решает показать свою силу и объявить забастовку. Объявить забастовку для того, чтобы провести, показать, что они могут. И действительно, что происходит? Фабричный инспектор, фабричный, значит, рабочий идут к директору Путиловского завода, нынешний Кировский завод, значит, соответственно, Гапон отправляется к градоначальнику, говорит, что вот тут у нас что творится на заводе, рабочих увольняют несправедливо. Градоначальник говорит, все, фабричная инспекция разберется. И фабричная инспекция разбирается, и выясняется, что уволен только один рабочий, а остальные уволены не были, и жалобы-то их не очень состоятельные. И инспектор докладывает градоначальнику, что, в общем, дело-то яйца выеденного не стоит.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здесь начинается конфликт. Гапон говорит, нет, наши требования справедливы, и рабочие будут бастовать. А администрация уже говорит, нет. И вот здесь... 3 января в понедельник на Путиловском заводе начинается забастовка. И рабочие бросают работу. 4 января забастовка продолжается. И рабочие требуют, значит, уже не то, что там восстановить уволенных, ладно, они требуют, зачитывают список, где и 8-часовой рабочий день, и изменение расценок. И вот тут директор завода говорит, а бизнес-план-то? Ну, если повысить расценки, тогда кто будет работать? Тогда прибыли не будет, вообще ничего не будем платить. Ну, разорим фабрику. А уже по городу идет волна забастовок. Присоединяется к ней франко-русский механический завод. Невский начинает бастовать, и Невский судостроительный завод. И... здесь начинается вот эта вот история, что говорят, ну, ребят, мы не можем, акционеры не могут сходу поднять вам расценки. В том, что касается, вы требуете 8-часового рабочего дня, это вообще прерогатива Министерства финансов. И в итоге министр финансов пишет доклад, министр финансов Каковцев пишет доклад на имя императора, высочайшее имя, и сообщает, что требования рабочих незаконны и неисполнимы для фабрикантов. И, соответственно, деятельность собрания русских фабрично-заводских рабочих, которым руководит Гапон, это уже совсем не то, что мы хотели. Императору докладывают об этом, он не предпринимает никаких реакций, никакой реакции нет. И здесь Гапон решает идти ва-банк. Если он говорит рабочим, а почему наши требования не удовлетворяют, а администрация, градоначальство, а министры, чиновники нас не слышат. Надо прямо идти к царю. И в ночь на 7 января он пишет рабочую петицию, которая так и входит в историю под именем петиции 9 января, к которой они планируют обратиться непосредственно к государю-императору. И что написано в этой петиции? Да? Значит, здесь первое идет обращение к царю о том, что идут они на поиски правды и защиты, да, что некому. Дальше они излагают тяжбу со своими рабочими фабрикантами. И главный тезис – бесправие рабочих как главная причина угнетения хозяевами. Что за рабочими не признают ни одного человеческого права. Упоминаются репрессии, затем идет обращение к царю, где говорится, что существующие законы противоречат божественным установлениям, а царская-то власть у нас божественная, так, значит, царь должен встать на сторону народа, указывается причина несправедливых законов, что чиновники узурпировали власть и стоят стеной между царем и народом. Ну, а дальше, соответственно, идут требования, с которыми рабочие идут к стенам царского дворца. И уже 7 января правительство об этой петиции знает, о том, что нужно, что будет происходить, и что люди пойдут, пойдут к рабочим. Значит, действительно бастуют полтора десятка заводов. А самое интересное, что революционные партии, там вот социал-демократы, меньшевики, большевики, социалисты-революционеров, они-то в тот момент влияния в рабочей массе они не имеют никакой. И полностью застает их эта вся история, застает врасплох. Они пытаются, конечно, использовать забастовочное движение в своих целях, но ничего не получается. Понимают, что в данной ситуации хозяин рабочего движения – это Гапон. И власти поначалу, как я сказал, следят за развитием движения спокойно, но уже буквально очень быстро не понимают, что ситуация выходит из-под контроля. И правительство требует встречи с Гапоном. Министр юстиции Муравьев встречается с Гапоном и говорит, что это значит. Гапон обращается к речи, объясняет, что говорит, ну вот сейчас ситуация, рабочие горят, они просят с петиции. Вот если сейчас такой отличный шанс, это такой отличный шанс сейчас может, если правительство примет эту петицию, если император там хоть как-то отреагирует на обращение рабочих, то будет совершенно другая обстановка. А рабочие, ну, поверят они в императору, поверят в возможности вот такого легального требования, легального представления своих дел. И министр юстиции ему отказывает, а министр внутренних дел, значит, с Гапоном, министр внутренних дел отказывается с Гапоном говорить. Но зато он собирает совещание, на котором обсуждают сложившееся положение. И, соответственно, министры принимают решение не допустить рабочих в центр города. Вот пусть на окраинах ходят, там возмущаются и так далее, но центр города не должен увидеть вот этой рабочей демонстрации. И если что, то действовать силой. И, кстати, по свидетельству участников совещания, никто не думал, что ситуация развернется таким образом. Они думали, что ну, только увидят там рабочие вооруженных солдат, и те разойдутся по домам. И, соответственно, они доложили императору об этом. Ну, Николай сказал, ну, ладно, да, идут дела, идут, ну, нормально, все, действуйте, как действуете, да. И здесь, соответственно, а Гапона арестовать-то не рискнули. А распоряжение об аресте Гапона было издано, но полиция не рискнула идти в рабочие кварталы, где на одной из квартир был Гапон. И 9 января рабочие начинают свое шествие из рабочих районов, Нарвский, Невский район, Выборгская, Петербургская сторона, Петроградская, Васильевский остров, и колонны рабочих начинают идти к Дворцовой площади в центре города. Идет более 100 тысяч человек. И места рабочих занимаются вот эти вот, там, где были рабочие собрания гапоновские, там было у него 11 отделений. Вот, и по плану Гапона колонны должны были к 2 часам дня выйти на Дворцовую площадь, где обратиться к царю, просить его приехать из царского села и предложить ему принять депутацию. А в эту ночь уже тем временем размещаются войска. В основном ставят, конечно, войска на мостах через Неву и обводный канал. Отдельный резерв стоит на Дворцовой площади. И соответственно, значит, вот эти знаменитые гвардейские полки, размещавшиеся в Петербурге, части Петербургского гарнизона, значит, порядка, значит, 30 тысяч человек и плюс тут 10 тысяч полиции. То есть на подавление беспорядков брошено 40 тысяч человек. С одной стороны сосредоточены войска, с другой идут рабочие колонны к центру города. И, значит, в 11:30, значит, идут, Гапон служит молебен и говорит: если царь не исполнит нашу просьбу, значит, у нас нет царя, говорит Гапон, и идет во главе процессии рабочих Путиловского завода. Они идут, естественно, с портретом царя, Гапон идет впереди с крестом, они поют песни «Спаси, Господи, люди твоя». И, значит, в 11:30 процессия подходит к Нарвским триумфальным воротам. А вы знаете, сейчас, если вы посмотрите, да, то кто живет в Ленинграде, в Петербурге, знают, что Нарвские ворота, вот туда идет вот, с юга широкий проспект, да, а потом там идут узкие улицы, и вот в этой узости сосредоточены войска, значит, конно-гренадеры и такой иркутский полк. И когда приближается толпа, значит, конно-гренадеры начинают рубить шашками. Они бросаются на толпу и начинают рубить шашками. Толпа все равно продолжает идти, не разбегается. Передние ряды идут на солдат, и залп. Залп, значит, солдаты открывают огонь. Значит, 4 залпа из винтовок Мосина скорострельных. Сразу 40 убитых. И еще такой момент. Во-первых, убивают председателя собрания рабочих. Это не Гапон. Он организатор, председатель не он. И убивают рабочего, который несет царский портрет. Вот человек, вот он несет царский портрет, солдата его расстреливают. И вот это, конечно, производит ошеломительный впечатление. Дальше начинается, значит, здесь расстрел был зверский. Солдаты стреляли в толпу, и, значит, соответственно, тут же конница, почему-то, да, гвардейская пехота расстреливала, гвардейская конница рубила убегавших. И так было по всем, на всех мостах, везде, где можно было, значит. И тем, кто сумел пройти к Дворцовой площади, да, у Александровского сада, часть рабочих сумела все-таки пройти в центр города, и в 2 часа дня, в 14 часов, вот знаменитый Преображенский полк начал расстрел. Преображенский полк стал косить людей, которые бежали там по Адмиралтейскому проспекту. В общем, за 9 января расстреливали людей на Шевченковском тракте, у Нарвских ворот, у Троицкого моста, на Васильевском, ну, по всему городу. И здесь, значит, действительно несколько военных были избиты, погибли двое полицейских. А вечером состоялось правительственное совещание, и министр спросил градоначальника ФОН, а кто, собственно, отдал приказ стрелять. И вот тут выясняется, что виноватых нет. Все говорят, что да это же не я, да это местные какие-то офицеры, да вот, ну кто? Вот так получилось. Так получилось, и там товарищ министр внутренних дел, там Петр Дурново заорал, что говорит, да что такое, говорит, пехотные части, толпа не вооружена, ну нагайками бы разогнали казаки, на что начальник штаба гвардии сказал, что я составлял диспозицию, градоначальник представил данные, а что стрелять? Что не стреляли? Что, для парада, что ли, стояли? Раз войска, значит, будем стрелять. Доложили Николаю, и Николай пишет в своем дневнике: «Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело». И как Николай был прав. С той точки зрения, что это, конечно, был первый шаг к катастрофе, потому что действительно пошли слухи, что царские войска расстреляли рабочих по приказу Николая II. Нет, царь не отдавал этот приказ, но это уже не имело никакого значения. Это уже не имело никакого значения, потому что на всех вот это вот впечатление было произведено. Рабочие шли с портретами царя и с петициями к царю, не посягая ни на какие права царской власти, а требуя только уважения личности, своих прав. Никто не говорил, ведь, кстати, что эти требования нужно принять моментально. Царь мог только отдать распоряжение, что называется, их выслушать. Да? И здесь уже, что называется, Петр Струве, пишет, что народ шел к нему, народ ждал его, а царь встретил свой народ на гайками, саблями и пулями. Он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь и разорвалась навсегда связь между народом и этим царем. Что стало впоследствии с главными героями 9 января? Георгий Гапон был убит. Георгий Гапон был убит эсерами по обвинению в сотрудничестве с царской охранкой. На его могиле было написано: Георгию Гапону, герою 9 января. А вот с Зубатовым случилось интересно. Значит, Зубатов был в отставке, жил достаточно скромно, напоминал, там, себе пытался напоминать, на службу он возвращен не был. Вот, и во время февраля 17 года, во время новой революции, когда стало известно о том, что отреклись сначала Николай II, отрекся от престола, а потом и Михаил, Зубатов выслушал это сообщение, вышел в соседнюю комнату и застрелился. Ну и, как мы знаем, судьба царя, который отказался говорить со своим народом, также обернулась катастрофой для него самого, для его семьи. 9 января – одна из крупнейших дат русской истории, и итоги этой даты мы, может быть, не подвели даже до... Итоги этого события мы, может быть, даже не подвели до сих пор. То, что я рассказал сегодня, это лишь малая часть того, что можно было бы рассказать о событиях 9 января, кровавом воскресенье 5-го года, 120 лет назад.